Живая пища. Вот вы агитируете всех за сыроедение, а сами питаетесь морепродуктами. А как же идея не убивать живых существ? Я никого с собой не приглашаю. И уж тем более не агитирую, а просто даю информацию. Я также не шагаю в каком-либо строю, в ногу с кем-либо или за кем-либо. Не отношу себя ни к сыроедам, ни к блюдоедам, ни к трансерферам, ни к духовным искателям, ни к учителям и так далее и тому подобное. Ни к кому. Я сам по себе. У меня свой путь, уникальный, мой. И вам всем желаю того же. Понимаете? По поводу идеи не убивать живых существ, если ее абсолютизировать, то можно и с голоду помереть. А растения вы не относите к живым существам? Морковки ведь тоже визжат, когда их режешь на доске. Даже молекулы ДНК издают предсмертные крики, когда их поджариваешь, как было доказано российским ученым Петром Горяевым. Все натуральное, что нас окружает, имеет жизнь и осознанность, даже минералы. Только уровень осознанности у всех разный. Рыбы и простейшие морские животные стоят на низших ступенях осознанности по сравнению с наземными животными, поэтому не испытывают страданий в той степени и в том виде, как это происходит с высшими. Если по своим убеждениям вы все-таки считаете недопустимым убийство любых живых организмов, тогда выход в том, чтобы питаться не целыми растениями, а только плодами и зеленью. При этом от корнеплодов и семян придется отказаться. В этом тоже есть свой смысл и система. Однако лично я считаю такое питание неполноценным, по крайней мере на начальном этапе, пока организм перестраивается на живую пищу. А перестройка такая может длиться годами, если до этого были долгие годы питания мертвой пищей. К моменту написания этих строк я уже отказался от пищи животного происхождения и перешел на чисто растительное сыроедение. И доволен весьма. Первое впечатление – очень хороший сон. Волосы шикарно выглядят. Какое-то новое чувство спокойной уверенности. А еще ощущение изначальной природной чистоты. Теперь уже полное отсутствие каких бы то ни было неприятных телесных запахов. Наоборот, у тела появился новый, незнакомый, интересный, приятный запах, который к тому же обладает свойствами афродизиака. Думаю, в дальнейшем, по мере очищения организма, проявятся еще другие открытия чудные. Но, повторяю снова, я к этому шел постепенно, не один год, и никому резких переходов делать не рекомендую. Сырые морепродукты – очень хорошая еда для переходного периода. Вы писали, что у каждого живого организма есть как бы батарейка, которая расходуется на очищение организма и так далее, что мы ее разряжаем, питаясь привычным образом. По вашим словам, когда питаешься сырыми продуктами, эта батарейка не расходуется. Таким образом, можно продлевать жизненный запас сил и всегда оставаться бодрым и полным энергии. Но тогда травоядные животные не умирали бы и не болели, так ведь? Даже дикие животные, которые не питаются комбикормами, умирают, а к концу своей жизни слабеют. Наивный вопрос. Все мы к концу жизни слабеем и умираем даже. Вот ведь какая штука. Батарейка, конечно, расходуется, но с живой пищей ощутимо медленней. Сравнивать человека с животными в данном случае некорректно. У людей пищеварительная система, да и весь организм, гораздо совершенней. Это во-первых. Во-вторых, у большинства животных срок жизни намного меньше. Ограничение заложено на генетическом уровне. Человек может жить свыше 100 лет. Сколько именно, по разным данным, от 160 до 300 или больше. но уж никак не 70. Уже несколько лет думала о том, что хорошо бы на сыроедение постепенно перейти, но как? Где взять силы? Как можно отказаться от бутербродов с сыром? В книге «Вершитель реальности» прочитала главу про сыроедение, и с тех пор уже полгода я сыроед примерно на 95%. Все стало понятно, а главное, так убедительно, что теперь мне сыроедом быть проще, чем бутербродоедом. Я жертва картошки и тушеных овощей. Просто салат хорошо, но рыбки, грибков тоже хочется. И как насчет баланса, чтобы не перегнуть палку? Когда переходите на питание натуральной растительной пищей, не занимайтесь максимализмом. Будьте особенно осторожны, если почувствуете сильный физический или психический дискомфорт. Я не сторонник крутых экспериментов с организмом. Все нужно делать постепенно и в меру. Если прекращаете употреблять продукты животного происхождения, обязательно включайте в рацион цветочную пыльцу или пергу, пророщенные семена, а также морские водоросли, иначе результат получится обратный ожидаемому. Не спешите отказываться от сыра, слабосоленой морской рыбы и яиц всмятку, а лучше сырых желтков. Прощайтесь с ними только, когда почувствуете, что можете без них обойтись. Лично у меня бывали и срывы, и откаты назад, но ничего, кроме разочарования, это не приносило. Когда в каждодневном меню только живая еда, во всем теле ощущается чистота и энергия. И тарелки чистые, и внутри ты чистый, и снаружи, и легкость, и ясность ума. Но стоит снова попробовать мертвую пищу, как испытываешь отвращение, словно соприкоснулся с чем-то грязным, от чего нужно поскорей отмыться. А ведь не так давно я сам, будучи, как и все, блюдоедом, не мыслил свое существование без общепринятой и привычной пищи, а ко всяким чудачествам в области питания относился насмешливо и брезгливо. Но теперь уже почти ничего из прежних продуктов мне не хочется, и вам тоже со временем перестанет хотеться. Не спешите. Очень хочу перейти на сыроедение, но не знаю как. Напишите, в каких книгах можно об этом прочитать. Только чтобы все было очень подробно и с самого начала. Лучшие книги, по моему мнению, у Виктории Бутенко. «12 ступеней к сыроедению» и «Зелень для жизни». Эти книги действительно помогут и многое объяснят. Лично я не считаю нужным придерживаться каких-то строгих правил при переходе на сыроедение. Каждый должен устанавливать эти правила для себя сам. Могу только предупредить, что чем жестче и требовательней вы будете к себе относиться, тем хуже у вас будет все получаться. Если заставлять себя и насиловать по принципу «надо», наступит момент, когда жесткий стержень сломается, и вы вернетесь к старым привычкам. Лучший принцип здесь – постепенность. Вроде получается держаться, но сила привычки иногда толкает в ресторан, а там все, соответственно, вкусно. Как вы справлялись с этим желанием пойти и по-человечески поесть? Наоборот, в ресторане для меня сейчас все очень невкусно. Правда, такая реальность наступила не сразу. Но я не насиловал себя и не лишал сладкого. Я действовал методом вытеснения одних продуктов другими. Не отказывался от одного, а переключался на другое. Когда вы начнете постепенно переходить на живую пищу, ваш организм будет не то что просить, капризно требовать чего-нибудь вкусненького из прежнего рациона. Это не потому, что ему катастрофически не хватает колбасы или жареной картошки, а потому что мертвая пища вызывает сильнейшую наркотическую зависимость. Вы этого не знали? У нас все население планеты состоит из пищеголиков. Когда начнется ломка, с организмом надо обходиться как с несмышленным ребенком. Умно перехитрить его. Как это делается? Например, чем есть колбасу, неизвестно из чего, как и кем приготовленную, не лучше ли заменить ее натуральной ветчиной, по которой хотя бы видно, что она состоит из мяса? Организм это поймет и согласится. Окей, сегодня едим ветчину. Но завтра или через неделю, допустим, подкиньте ему идею, что домашняя телятина в вареном виде ничуть не хуже ветчины и уж намного легче и безвреднее жареного мяса. Организм и с этим будет согласен. Сварить телятину, а в конце на несколько минут в бульон добавить капусты и морковки с луком и приправами – отличная еда. Уже намного лучше фастфуда или жирной свинины. Затем, спустя некоторое время, кидаем новую идею, ведь с мясом хорошо сочетается только свежая зелень. Да, она к тому же и полезна весьма, так почему бы не заменить ею вареные овощи? Организму эта идея нравится, он уже входит во вкус, ему даже становится интересно кормить себя полезной пищей, ведь он и чувствует себя лучше. Картошка фри вроде бы вкусная, только что-то тяжело после нее, особенно если колой запьешь. Так не лучше ли приготовить картошку в пароварке, да не очищая кожуры, да не запивая всякой дрянью? Очень хорошо. Организму еще иногда хочется жареной картошки, однако еще немного внушений, и он уже привыкает к полезному, а о вредном постепенно забывает. Ему уже начинает нравиться раздельное питание, когда не мешаем ту же картошку с мясом. Ведь результаты налицо, и лишний вес куда-то делся, и энергии больше появилось. А однажды вы собираетесь на природу, как тут без шашлыков обойтись? Ну никак, абсолютно. И ладно, только вы и здесь мягко и дипломатично разводите свой организм. Вместо привычной свинины или баранины, фу, какие слова противные, вы готовите форель или семгу. Оказывается, это ничуть не хуже мяса. Да нет, даже лучше, радуется организм. Ему больше мяса и не надо. Вокруг столько всяких вкусных рыбных блюд, ну просто объедение. А потом, почитав однажды Зеланда, на голодный желудок желательно, организм загорается идеей, а не попробовать ли сырых креветок или кальмаров? А морская рыба в слабосоленом виде с приправами разве не еда? И снова озарение. Оказывается, морепродукты совсем ни к чему готовить на огне. В сыром виде они куда вкуснее и легче. Вот в таком духе продолжаем и дальше. Обратите внимание, на что направлено намерение. Не на отказ от одних продуктов, а на замену и вытеснение их другими. Это две большие разницы. Вы не насилуете себя, а постепенно трансформируете свои убеждения и пристрастия. Хочется сладкого? Да ради бога, только зачем непременно с сахаром? Почему не с медом? Ваша мотивация состоит в том, чтобы питаться все более безвредной пищей, которая не засоряет, а наоборот, очищает организм. Например, каши. Они полезны? Нет. Это миф. Они засоряют организм? Да. Вы этого не знали? Тогда вам нужно интересоваться продуктами, которые очищают организм и питают его всем необходимым. В книге «Вершитель реальности» уже рассказывалось о том, чем можно заменить привычные каши и макароны. Пророщенные бобовые, фасоль, маш, нут, бобы – чечевица не только полезнее, но и вкуснее. К тому же они прекрасно очищают организм. А по мере очищения отвалятся и крючки маятников, ненужные пристрастия. Организм уже сам захочет живой пищи. Его не потребуется ни уговаривать, ни заставлять. Главное – правильно ориентировать вектор своего внимания. Не на отказ от вредных продуктов, а на поиск полезных. Это как с вредной привычкой. Когда вы боретесь с ней, у вас ничего не получается. Борьба с зеркалом или маятником всегда ведет к поражению. Когда же вы становитесь одержимы чем-то противоположным, здоровьем, хорошей физической формой, энергией, привычка сама отваливается. Понимаете, что происходит? Вы отрываете внимание от зеркала и переключаете его на новую цель. Точно так же и с едой. Вас должен увлекать уже сам процесс перехода на все более чистое питание. Вас теперь интересует не столько вред каких-то одних продуктов, сколько польза, которую можно получить от других. Ведь оно того стоит. Вы уже не деградируете, как все окружающие, а развиваетесь, им на зависть, а себе в удовольствие. Пусть сегодня в вашем рационе еще имеется доля мертвой пищи, но ее становится все меньше. С каждым днем ваш организм все больше очищается и омолаживается, и у вас появляется то, чего нет у других – энергия, ясность, осознанность, свобода. Почему нельзя переходить на сыроедение сразу? Можно, если очень хочется. Следует только знать, что резкий переход сопровождается очень неприятными эффектами. Наступает кризис, пищеварение расстраивается, обостряются старые болезни или откуда-то появляются новые. Вес резко теряется, возможны головные и зубные боли, раздражительность, нервозность, плохое самочувствие, даже депрессивные состояния. У всех по-разному. Конечно, все со временем нормализуется, однако именно кризисный период, когда вместо ожидаемых улучшений наступает, наоборот, ухудшение всего, является основной причиной, по которой люди не выдерживают и возвращаются к мертвой пище. Кризисный период может длиться довольно долго, возможно, даже до нескольких лет. С зависимостью легко справляться, когда все функции организма в норме. Но если ломка сопровождается еще и плохим самочувствием, удержаться очень сложно. Вот что пишет Виктория Бутенко. «Все 132 больных раком, которых я встретила в Институте здоровья, почувствовали себя лучше на сырой диете. Они все приняли решение стать сыроедами, так как их опухоли уменьшились. Многие из них успели поступить в колледж или стали искать новую работу. Но когда они вернулись домой и встретились с искушениями, когда наступило Рождество или пришел день рождения, они не удержались на сыроедческой диете. Все они умерли. Они оставили сиротами своих детей и любимых только потому, что не смогли противиться своей зависимости от вареной еды. И это горькая правда. Я лично знала этих людей. Я их учила, как проращивать зерна. Я говорила с их родственниками. Они все имели поддержку своих семей, но зависимость от вареной еды пересилила, и они умерли. Я помню Синди из Мичигана. Она работала учительницей в школе. Ее три сына говорили ей: «Мама, мы будем делать тебе сок. Ешь только сырую еду и живи». Муж Синди говорил ей: «Оставайся на сыроедении, мы все тебя поддержим». Но она не смогла, и ее рак вернулся. Она умерла. Вот вам еще одно доказательство, что вареная еда является зависимостью. Эти истории показывают, что зависимость от вареной еды сильнее, чем страх смерти, сильнее, чем страх любой болезни, сильнее, чем страдания и боль. Единственный путь к преодолению нашей зависимости от вареной еды лежит через осознание этой зависимости и того факта, что вареная еда контролирует нашу жизнь, а также через применение программы «12 ступеней». Есть смысл переходить на сыроедение сразу, если у вас такая болезнь, что медицина умыла руки, либо если у вас очень сильная мотивация. Хотя второе необходимо и в первом случае. Нужно действительно очень захотеть. Иначе все ваши благие намерения скоро угаснут. Поэтому я и рекомендую путь обходной, но надежный. Тише едешь, дальше будешь. В чем состоит опасность резкого перехода на сыроедение? Я еще раз напоминаю. Вас ожидает кризисный период с физическими и психическими расстройствами. который будет длиться неопределенно долго. Сколько именно и в какой форме, у каждого это индивидуально, в зависимости от состояния здоровья и степени загрязненности организма. Может год, может два, но может быть и так, что ничего особенного не случится. Решение нужно принимать осознанно и ответственно. Если вы все же решаетесь на резкий переход, следует наблюдать за своим психическим состоянием и контролировать себя, если появляется раздражительность или наступает депрессия. Сможете ли вы с этим справиться? Ко мне иногда приходят письма от воинствующих сыроедов, в которых они злобно обвиняют меня в том, что я пропагандирую натуральное питание, а сам не придерживаюсь строгих правил. Спрашивается, откуда берется агрессия? Ведь у сыроеда должно быть совсем наоборот – спокойная уверенность, приятие и умиротворенность. Когда встречаешь людей, которые рьяно всех агитируют принять их веру, и при этом очень болезненно и враждебно реагируют на непонимание, то сразу возникают ассоциации с фанатизмом и сектантством. Но поскольку движение сыроедов – это никакая не секта, тогда вывод остается один. Такие люди переживают кризис, либо питаются безграмотно, неполноценно, отчего и психика закономерно выходит из равновесия. Мой вам совет – спокойно следуйте своим путем, не оглядываясь на окружающих и никого не хватая за локти. Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Почему резкий переход сопровождается ухудшением самочувствия? Объясняю. Арнольд Эрет, основоположник сыроедения, еще в начале прошлого века сделал очень важное открытие, которое можно сформулировать следующим образом. Элиминация, вывод токсинов из организма, прекращается, когда вареная пища попадает в желудок. Звучит странно, не правда ли? Что это означает? И что из этого следует? Наличие токсинов и шлаков в организме зависит от того, что в него поступает с водой, воздухом и пищей. Живая пища практически не загрязняет организм. Конечно, если она натуральная, а не химическая. Более того, живые растительные продукты обладают чудесным свойством, они запускают механизмы самоочищения. С вареной пищей все обстоит совсем наоборот. Наибольшее количество всевозможной ядовитой грязи производится бактериями внутри организма, если пища подвергалась тепловой обработке. Смотри пример с кучей компоста из книги Виктории Бутенко. Так природа наказывает человека за то, что он нарушает ее законы. Но это еще не все. Мертвая пища, в отличие от живой, обладает свойством блокировать функции элиминации токсинов. Организм становится будто парализован. Он рассовывает всю эту грязь куда попало – на стенки сосудов, в жировые ткани, в межклеточные пространства, а вот избавиться, вывести не может. А что происходит с человеком, который потребляет продукты, вызывающие интоксикацию? Он становится наркоманом. С наркотиками, алкоголем, табаком абсолютно такая же картина, что и с мертвой пищей. Никакой разницы нет. Это означает, что люди испытывают не столько чувство голода, сколько наркотическую абстиненцию. Когда наступает перерыв между очередными дозами, организм выходит из оцепенения и начинает интенсивно избавляться от токсинов. Это на физическом плане. А на тонком плане еще и маятник сосет энергию, возвращает свой кредит. В результате возникает очень неприятное, иногда просто невыносимое состояние – ломка. Человеку хочется принять еще, и именно того продукта, токсины которого в данный момент выводятся. Если он принимает очередную дозу, элиминация приостанавливается, и появляется чувство комфорта. жизнь снова прекрасна. Так возникает замкнутый порочный круг, который крутится до тех пор, пока организм не умирает, отравившись своими же отходами. Когда вы резко переходите с мертвой пищи на живую, начинается интенсивная перестройка и вывод всевозможной грязи из самых дальних уголков организма. Токсины при этом попадают в кровь, оттого и самочувствие ухудшается. Естественно, все это сопровождается пищевой абстиненцией. Вам постоянно хочется чего-нибудь съесть, особенно того, что уже под запретом. Процесс перестройки и очищения может длиться довольно долго, ведь засорение тоже длилось годами. Но вы должны знать, что в конце концов все нормализуется и приведется в порядок. Так что, если вы ощущаете такое вот пищевое похмелье, воспринимайте это с воодушевлением. Ваш организм очистится и вздохнет свободно. Можно ли облегчить состояние или как-то нейтрализовать побочные эффекты переходного периода? Перед тем, как переходить на питание живой пищей, необходимо почистить свой кишечник, печень и почки, например, по Малахову, и обязательно пройти антипаразитарную программу. Поищите соответствующую литературу на книжных полках и выберите то, что придется по душе. Тогда действительно переход станет не таким болезненным. В противном случае организму будет очень трудно справляться со своей генеральной уборкой, особенно если в теле имеются паразиты, потому что когда они начнут подыхать, интоксикация еще больше усилится. Регулярные походы в парную тоже будут не лишними. Физическая нагрузка, движение, прогулки – все непременно. Пить чистую воду, лучше живую, не менее 2 литров в день, хочется или не хочется, тоже обязательно. Почему происходит резкая потеря веса? Если вы ориентируетесь на какие-то общепринятые соотношения рост-вес, то напрасно. Эти стандарты действительны только для поедателей мертвой пищи. Из чего формируется добавочный вес среднестатистического нормального человека? Из шлаков, токсинов, жировых отложений, которые присутствуют практически повсюду, в том числе в мышечных тканях. А как вы думали? Если человек постоянно пьет, он становится весь проспиртованный. Точно так же, если человек не отходит от кормушки с мертвой едой, то в соответствии с законом Эрита его организм все время находится в парализованном состоянии. Он не способен активно выводить отходы и вынужден рассовывать их куда только можно, лишь бы сохранить функции жизнеобеспечения. Вот какие добавки формируют среднестатистическую норму. Например, представьте себе кругленькую пышку, которая любит посидеть на лавочке, лузгая жареные семечки. Понимаете, откуда берется ее лишний вес? Не от самих семечек, а из-за того, что желудок у нее никогда не бывает пустым. Современная молодежь – это вообще феномен. Постоянно что-то грызет, чем-то хрустит, что-то сосет или жует. А потом с таким же усердием мучает себя всякими изощренными диетами, чтобы сбросить вес. Просто поразительно, в каком глубочайшем сновидении пребывает все человечество. Никто ничего не знает. Никому и в голову не приходит, что избыточный вес появляется не столько от количества съеденной пищи, сколько от постоянной, пусть даже и незначительной загруженности желудка, хотя бы жевательной резинкой. Академика Павлова с его собакой знают все, но никто не знает и не помнит Арнольда Эрета. И в этом нет ничего удивительного, потому что в матричной системе этого знать никто не должен. И вы никому не рассказываете, потому что это секретная информация. Так вот, когда вы начинаете кормить себя живой пищей, организм освобождается от свалки отходов, и, соответственно, вес теряется. Но вес чего? Вы теперь понимаете? Масса тела может держаться на низком уровне еще долго, пока не произойдет полная перестройка всего организма. Но когда все функции придут в норму, вес наберется и стабилизируется. Только опять же, не обязательно в соответствии с общепринятыми стандартами. Природа сама определит то оптимальное сложение, каким вы должны обладать. Это зависит, во-первых, от уровня физических нагрузок. Когда мышцы свободны от шлаковых и жировых отложений, они становятся ровно такими, какими должны быть, чтобы выдерживать нагрузки, на них возлагаемые. Ни больше, ни меньше. Если мышцы активно не используются, они атрофируются, и масса их снижается. Во-вторых, если вы хотите набрать вес, питаться следует разнообразно и полноценно, а не ударяться в крайности. За основу можно принять системообразующие рецепты, смотри приложение 2. Хорошим источником белка весной и летом служит всевозможная зелень. В зелени содержится в десятки раз больше белков, чем в овощах и фруктах. В осеннее и зимнее время пророщенные злаки, орехи, морские водоросли. Да много вообще всего. Есть захотите – найдете. Например, живую гречку в супермаркете не купишь. Ее обычно подвергают высокотемпературной обработке. А ведь она такая полезная и питательная в пророщенном виде –